Переход прошел спокойно. Путешественники вышли из портала в последнем крупном поселении империи Мартов. Город назывался Закадон и являлся центром северной провинции страны. В нем сходилось множество дорог. Западный тракт соединял Закадон с самым северным имперским портом Горном. Порт окружал высокий горный массив, который надежно защищал его от материковых ветров и океанских бурь. Они словно не замечали укрытую бухту, проносясь над нею. Питьевую воду обеспечивала чистая река Потерянная, проточившая узкий ход сквозь скалы, в устье которой, собственно, и обосновался порт. В это время года река была не судоходная, она пронизывала край затерянных земель и, пересекая княжество степи, тянулась к своим истокам в равнинах орков. Впрочем, даже во время наибольших паводков Потерянная не могла служить водной артерией для кораблей. Пороги в затерянных землях не позволяли использовать реку для судоходства, а убрать их не было никакой возможности из-за особенностей самих затерянных земель. Редко кто собирался даже соваться туда, а уж о том, чтобы основать какое-то поселение, вообще говорить не приходилось. Поэтому караваны шли через Закадон и дальше в княжество степи и равнины орков в обход затерянных земель, что почти вдвое увеличивало путь. Отряд Лекса был достаточно большой, поэтому не стоило опасаться нападения разрозненных бандитских шаек и поисковых отрядов орков, которые постоянно скапливались на границах. Закупив необходимый для дороги провиант, здесь он был гораздо дешевле, чем в столице, они двинулись по основной караванной дороге мимо затерянных земель на восток. Почти пять дней шли до крайнего пограничного городка империи. У него даже название отсутствовало, просто крепость и все. Никто тут давно не селился. Обосноваться и наладить хоть какой-то быт было попросту невозможно. То дикие бароны налетят со своими ватагами, то орки со степей нагрянут. Дикие бароны — это бывшие бандиты, осевшие в укрепленных поселках вдоль главного тракта. Основной их промысел — либо сопровождать, либо грабить проходящие караваны. Причем те, кто обосновался ближе к торговому пути, обычно торговцев охраняли, те, кто подальше, грабили. Иногда они менялись функциями. В общем, получалось, с кем договоришься. Как правило, караваны с усиленной охраной или с приличной магической поддержкой проходили без опасений, а вот у мелких торговцев могли возникнуть сложности. Поэтому они собирались в большие обозы, в складчину нанимая дополнительную охрану, и таким огромным скоплением торопливо проходили негостеприимные земли, надеясь, что грабители не посмеют нападать на большой караван. Впрочем, избежать встречи с разбойниками редко кому удавалось. Так или иначе, если обоз не имел сильной магической защиты, он все равно подвергался поборам, которые обычно платились складчину. Так что в основном все оставались довольны, кроме тех неудачников, которые попадались грабителям под горячую руку. Одинокая повозка Лекса выглядела заманчивой добычей. Но многочисленная охрана, сопровождающая ее, была местным лиходеем не по зубам. 20 гвардейцев княжества не остановили бы любителей легкой поживы, но вот два десятка вампиров представляли собою весомый аргумент, чтобы оставить всякую мысль присвоить содержимое одинокой повозки. Поэтому путники не испытывали неудобств и опасений, даже когда пару раз останавливались ночевать в придорожных поселках. 6 дней они путешествовали по этой бандитской территории, пока не пересекли довольно размытую границу княжества степи. Еще через день им встретился пограничный разъезд княжества. Сообщения служивых о том, что в районе стали появляться небольшие группы орков, не особо обеспокоило путешественников. Это обычное состояние тех мест, где бродило много различных отрядов, в том числе и орков. Время в пути протекало для Лекса с пользой, тоже можно было сказать и о его девушках. Никаких достопримечательностей или происшествий, которые могли бы отвлечь их от занятий магией и тренировок с оружием, не было. Зора с Реной продолжали изучать школу теней на остановках, проводя поединки с вампирами. Гвардейцы Кона, которые изначально неодобрительно смотрели в сторону Зоры и считали, что та его околдовала и заставила господина забыть о невесте, теперь все с большим одобрением посматривали в ее сторону. Наложница оказалась не простой постельной игрушкой, а вполне себе образованной девушкой. К Кроме того, никто не рисковал вступать с ней в тренировочный поединок. Ее ежедневные спарринги с вампирами давали весьма обоснованные опасения за исход схватки и отнюдь не в пользу гвардейцев. Криста вообще редко покидала повозку. Если уж на чистоту, то из всех жен ей повезло намного больше. Не в плане предпочтения мужем, нет. У нее появилось особое преимущество в магии. Как-то раз, наблюдая за занятиями мужа шарами, она попросила с их помощью определить ее уровень, и тут удивился даже Лекс. Зеленый шар активировался в ее руках. После всестороннего сканирования дух шара объявил, что претендентка имеет достаточно магических возможностей для освоения школы создания. У Кристы даже появился внутренний небольшой источник, который продолжал постепенно увеличиваться после каждого ночного энергообмена с Лексом. Так что дух уверенно определял ее уровень как куколка-властителя. Пришлось Лексу выдать девушке зеленый шар на время занятий. Криста забыла обо всем на свете. Ничего подобного тому, чему стал ее обучать дух шара, она никогда не слышала и не видела. Заклинания школы создания включали в себя намного больше разделов, чем эльфийская школа жизни, но в то же время были вполне подвластны ей для исполнения. Очень многие заклинания напоминали магические формулы друидов. Криста поняла, что и эльфы, и друиды владеют в настоящее время лишь очень ограниченным объемом заклинаний, оставшихся от прежних времен. Величие древней магической империи поражало. Дух шара рассказывал много об истории забытого государства и населявших ее мыслящих. Эти сведения мгновенно становились достоянием всей семьи, так как ее представители, по сути, представляли собою единое целое. Повозка неторопливо пылила по дороге, вампиры, разбившись на три части, бдительно несли службу. Дозорный отряд в составе традиционной пятерки вампиров проверял дорогу впереди. Десятка неотступно сопровождала фургон, заключив его в кольцо. Еще пятеро ехали позади, проверяя, нет ли за ними погони. Гвардейцы беспорядочной толпой телепались где-нибудь поблизости, совершенно отстранившись от выполнения своих прямых обязанностей. Впрочем, вампиры были не в обиде. Разве может сравниться какой-то там человеческий гвардеец с ними? «Спасибо, что под ногами не путаются». Так спокойно и размеренно протекало путешествие до тех пор, пока однажды вечером на привале к Лексу не подошел Глот и не сообщил, что с ним хотят поговорить. «Это те пятеро, что пасутся сейчас в тысячи шагов от нас?» махнул в предполагаемую сторону Лекс. Его поисковик уже полчаса наблюдал появление пятерки неопознанных субъектов в зоне действия артефакта.
«Я их предупреждал, что от вас не укрыться, не послушались». Пожал плечами Глот.
«Что-то серьезное?» — нахмурился Лекс.
«Они говорят, да», — кивнул тот.
«Тогда зови сюда, сложные вопросы на ходу не решают», — приказал Лекс. Он совершенно не опасался этих неизвестных, более того, точно знал, что это истинные вампиры из гнезда Филина. Его поисковый артефакт, встроенный в кольцо разговорника, действовал по принципу радиолокатора, хотя и с гораздо меньшей мощностью. Так что не представляло труда рассмотреть на таком расстоянии даже лица этих неизвестных. Через несколько минут после приглашения Глота истинные появились в лагере. Их без особого шума привела вампирская охрана. В последнее время гвардейцы Кона не утруждали себя какими-либо обязанностями. Лекс лениво сидел в тени повозки, опершись спиной о колесо. Один из прибывших истинных вампиров почтительно подошел ближе. «Разрешите присесть?» Поинтересовался он, выдав стандартное приветствие, кулак к сердцу и потом открытая рука к земле. «Садись, гостем будешь!» Кивнул Лекс, знаком приглашая вампира присесть напротив, и протянул ему небольшую флягу с вином. Этим он показал, что принимает его как гостя, а не как друга. Вампир не стал возмущаться, все происходило в пределах нормы. Лекс не ответил на приветствие, но, предложив ему вина, показал свое доброе отношение. Своеобразные ритуалы в жизни вампиров играли значимую роль и зачастую свидетельствовали о гораздо большем, чем прямой разговор. Лекс показал истинному, что не считает его врагом. Но тот еще и не стал другом, хотя такая вероятность существует.